Сентиментальный привет или, чем черт не шутит, оговоренный заранее гонорар. Конечно, возмущения своего он не показал, а только лишь отказался платить 200-процентный таможенный налог. Чем все это кончилось, мы уже видим. Алиса рулит на «Фольксвагене» через всю Москву по срочному делу. Она немного волновалась, как всякий раз перед новым романом, но что-то было особенное в этом ее нынешнем волнении. В последнее время она вообще потеряла покой, и все ее лихие приключения, звонки, внезапные исчезновения, неожиданные перелеты на юг — все то, что заполняло ее жизнь, теперь было тронуто каким-то подспудным беспокойством. Недавно в Ялте она спускалась в вагончике канатной дороги с Дарсана из ресторана «Горка». Она была пьяна и весела. С ней вместе в двухместной люльке ехал нахрапистый мужик, кинооператор Галиотти. Он цапал ее руками, говорил на ухо непристойности, она хохотала, но знала, что спать сегодня будет не с ним, а с тем, кто ехал в следующей люльке, невозмутимый, с трубкой в зубах вроде бы, и не по этому делу. Внезапно она забыла и своего спутника. И невозмутимого ее вдруг охватило непонятное волнение. Странное ощущение, как будто бы в этот миг что-то единственное и связанное лично с ней невидимой птицей пролетело мимо и сейчас безвозвратно исчезнет. Внизу в этот миг проплывала извилистая Ялтинская улочка, по которой цепочкой брели десятка-полтора людей с лопатами, позади тащился скучающий милиционер. Сегодня это чувство пролетающего неудержимого мгновения возникало несколько раз, пока она рулила по Москве на свидание с новым мерзавцем. Вначале она услышала на перекрестке у красного светофора несущийся из какого-то подвала дикий голос саксофона. Потом при трехрядном повороте на улицу Горького она вдруг заметила, как под фонарями промелькнула какая-то темная змейка. Растаяла в блеске окон, а потом снова появилась над крышами и, подхваченная ветром, улетела в высоту. То ли нотный знак, то ли обрывок кардиограммы, то ли просто московский воздушный вьюн, свидетель наших тайн. Он ждал ее в назначенном месте. Высокий, смазливый парень, естественно, в блейзере, естественно, с плоским атташе-кейсом в руках. «Да на кой мне черт?» «Этот подонок!» — тоскливо подумала она, открывая ему дверь. Отъезжая от тротуара, она успела заметить желтые буквы новостей, катящиеся над крышей, известий. В Ленинграде продолжает работу европейский кон. Все улетело, все пролетело, все прокатило мимо нее. Она как будто чувствовала легкие пожатия мимолетной тоски. Теперь они ехали по маленьким темным улицам. Парень, полуобернувшись к ней, курил кент и криво улыбался. Подмигнув ему, она отвернула голову и увидела в каком-то окне голову и стену, стеллаж, мраморную скульптуру. Все осталось позади. Они въехали. Теперь в кромешную тьму, в тупик, в зону законсервированной стройки. Она остановила машину, выключила зажигание и погасила все огни. В тишине она расслышала шелест молнии и протянула руку. «Вот хорошо», — подумала она, — «совсем темно, и в руке моей твердый, горячий, пульсирующий зверек. Можно вообразить, что это совсем не этот подонок, что это кто-нибудь другой». Перед тем, как нагнуться, она посмотрела в небо. Ей показалось, что среди неподвижных звезд одна была катящейся, медленно катящейся, от Сириуса к Андромеде. В тот же день под стеклянным куполом, под прозрачным небом того города, куда мечтал когда-нибудь вернуться с друзьями Мандельштам, где в зеркальных окнах по ночам, где в подъездах среди витражей все еще бродят тени Серебряного века, под куполом интуристовской гостиницы, под талоном Литфонда проходил обычный рабочий обед Европейского сообщества писателей. Два полномочных секретаря отечески озирали из своего угла жующих европейских литераторов, хлебосольно улыбались, но между собой вели далеко не беззаботный, а, может быть, даже нервный разговор. Оба отвечали за этот обед. И случись какая-нибудь накладка, обоих бы не погладили на этажах. Вот поэтому и приходилось сейчас секретарям совещаться, сдерживая взаимную ненависть, забывая о курице славы, которую до сих пор эти два живых советских классика не поделили. — А кто это там тащится меж столов, длинноволосый? Опять ленинградские умники проникли. Кто отвечает за вход? — Это член нашей делегации, писатель Пантелей. — Как? Пантелей включен в делегацию? Все-таки я не всегда понимаю. Перестаньте. Парень давно взялся за ум, ничего больше не подписывает. Не подписывает, зато высказывается. И как? Алкоголик и циник. Есть не враг. Откуда у вас такие сведения? Оттуда. Понятно, понятно. Между прочим, взгляните, Фенго сидит один. Идите, поработайте с Фенго, а я Пантелея приглашу за свой столик. Маленький щуплый интеллектуал Фенго, нервный до какого-то внутреннего шелеста, впервые увидел воочию тип советского бюрократа. Бюрократ шел к нему, поигрывая узловатой самшитовой тростью в огромной пухлой руке. Фенго, потрясенный и завороженный, следил за приближением человека горы в необъятном сером костюме. Фенго был потрясен тем, как точно соответствовала приближающаяся персона созданному им воображению и образу советского бюрократа. Между тем бюрократ как раз хотел сегодня быть просто писателем, простым таким рубахой парнем среди братьев-писателей, товарищ по европейскому континенту, и он был бы очень озадачен и спознал, что маленький француз видит в нем типичного советского бюрократа. В самом деле, перед Конгрессом под бдительным оком европейски воспитанной жены, помощника друга соглядатая, очень много было сделано для удаления из внешнего облика бюрократических хрящей, прокладок и затычек и для привнесения в облик простого писательского шика, либерализма и даже игривости. Ну, вот вам самшитовая трость с головой Мефистофеля. Вот он, галстук-бабочка, как у Алексея Толстого, графа, между прочим. Ну, вот вам резида в петлице, вот вам трубочка, опять же, с чёрчиком. На что только не пойдешь, чтоб обмануть буржуя. Даже штаны перешивали, убирали удобную мотню, поджимали грыжу. Откуда мог знать секретарь, что в извращенном воображении Монпарнаса советский бюрократ выглядел именно таким? До мельчайших деталей, с самшитовой тростью, именно с резидой, в галстуке бабочки, именно с трубочкой и черточком, а главное, с таким вот синюшным зобом, с крошечным носиком, утонувшим между ягодицами щек, с поросячьими и бессовестными, несмотря на возраст, глазками. Секретарь когда-то еще до революции был дядькой в кадетском корпусе, хотя в мемуарах сбивчиво и туманно писал о какой-то комсомольской юности, а то вдруг о битвах с ворогами под Андреевским флагом, а то и намекал на дворянское происхождение, с которым расстался сразу по призыву Октябрьской трубы, что, конечно, требовало компенсации. Выступая перед иностранными гостями, преданными друзьями и яростными недоброжелателями, он частенько употреблял иностранные звукосочетания. То с хитроватой заговорческой улыбкой «Ladies and gentlemen» внутри все напрягалось, только бы проскочить мимо анекдотических «Леди Гамильтонов», то заворачивал даже «Attention, please», холодея внутри от желания конфет для крыс. Подойдя, секретарь обхватил Фенго одной рукой за нежную 40-летнюю шею, другой за жилистый задик, вот ж действительно, ни уму, ни сердцу, и прогудел прямо над авангардистской остроугольной головкой обманные, сладкие, неудержимо затягивающие в тенёта соцреализма слова. Ну, экс... Территориториус, ты мой дорогой. По-русски тебе скажу, приятного тебе аппетита. Welcome. Из-под локтя тренированный переводчик тут же довел до сознания полуживого Фенго. «Добрый вечер, господин Фенго. Я давно уже слежу за вашими изысканиями в области биологического монотипа, недетерминированного культурой, а потом и свободного». «Все правильно перевел», — спросил секретарь. «Уэлком донес?» «Не уел хама, в смысле прошу, мол, к столу. Кушать, мол, дескать, подно». «Все в порядке, Халсич». По-свойски шепнул переводчик, давай понять, что он тоже русский человек, хотя и вынужден жить тарабарщиной. Нервная система Фенго трепетала, как осинка под ураганом. — Благодарю вас, мсье! — выбираясь из душных одеколонно-коньячных объятий, проговорил он.